В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Как всегда, в начале часа о главных событиях дня. С последними новостями вас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Общественная палата России продолжает расследовать причины дедовщины в армии. В Санкт-Петербурге убит гражданин Мали. Глава правительства Украины призывает не политизировать ситуацию вокруг черноморских маяков. Разгромлены посольства Дании и Норвегии в Дамаске. Дедовщина в российской армии носит массовый характер, а одна из основных ее причин – закрытость вооруженных сил. К такому выводу приходит комиссия Общественной палаты в России, которая контролирует работу правоохранительных органов и силовых структур, заявил Интерфаксу глава комиссии Анатолий Кучерена. Он сообщил также о создании рабочей группы по проблемам неуставных отношений в армии, в которой смогут участвовать все заинтересованные ведомства и общественные организации. Выступая по телеканалу «Россия», Кучерена предложил, в частности, дать возможность родителям посещать воинские части, где служат их дети. В Санкт-Петербурге на Большом Самсониевском проспекте минувшей ночью был убит африканец. Как сообщили в городском ГУВД, 39-летний гражданин Мали умер от множественных ножевых ранений. Погибший бывший студент Первого медицинского института. В 1995 году он был отчислен из него и с тех пор неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Премьер-министр Украины Юрий Хануров заявил, что конфликт с Россией по вопросу о черноморских маяках носит исключительно экономический характер. На пресс-конференции в Симферополе Хануров призвал журналистов не политизировать этот вопрос. Он привел данные, согласно которым российский флот не платит за аренду в Крыму почти 160 гектаров земли. В Крыму российские военные задержали украинскую журналистку, которая отказалась покидать охраняемую территорию в районе маяка на мысе Сарыч. С подробностями из Киева Владимир Вахненко.
Журналистка интернет-издания «Обозреватель» Татьяна Черновил приехала на маяк на мысе Сарыч вместе со съемочной группой украинского телеканала НТН. Эту территорию охраняют военные российского Черноморского флота. После отказа покинуть территорию маяка Черновил была задержана на несколько часов. Рассказывает редактор новостей канала НТН Ирина Коробко.
Наши журналисты нашли документ, который подтверждает, что эти маяки принадлежат Украине. Вот они с этими документами туда и отправились. На что им русские военные сказали, что это российская территория, поэтому будьте добры, играйте по нашим правилам.
В минувшем месяце между Киевом и Москвой разгорелся конфликт вокруг статуса крымских маяков. Россия утверждает, что согласно двусторонним соглашениям, именно она владеет этими объектами. В свою очередь Украина заявляет, что все маяки в Крыму являются ее собственностью и никогда не передавались в аренду Черноморскому флоту. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
США возложили на правительство Сирии ответственность за то, что оно не предотвратило поджога и разграбление посольств Дании и Норвегии в Дамаске. Нападение на посольство было выражением протеста против публикаций в газетах этих стран карикатур на пророка Мухаммеда. Пострадали также дипломатические представительства Швеции и Чили, расположенные в одном здании с датским посольством. Сирийская полиция, однако, применила слезоточивый газ и водометы для защиты от демонстрантов здания посольства Франции. Копенгаген и Осло рекомендовали датским и норвежским гражданам немедленно покинуть Сирию. А в Турции проходит акция протеста, вызванная публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. С подробностями из Турции Елена Солнцева.
На улицы городов Конья и Диярбакыр вышли несколько тысяч человек. В Стамбуле произошли столкновения полиции с митингующими, которые прорвались к зданию датского посольства и в знак протеста сожгли национальные флаги государств, которые перепечатали карикатуры на пророка. По информации телеканала CNN Turk, митингующие потребовали закрыть действующие в Турции христианские церкви. Министерство по делам религии призвало верующих к спокойствию. Константинопольский патриарх Варфоломей осудил публикацию карикатур, но призвал обе стороны не разжигать религиозную рознь. Однако известный турецкий карикатурист Муса Карт считает, что демонстрации протеста в мусульманском мире связаны с предрассудками верующих. Опубликованные в Дании карикатуры – просто юмор. Христиане более свободны. Они рисуют пророков и могут смеяться над этим. Мусульманский мир, к сожалению, до сих пор полон предрассудков и не может спокойно относиться к юмору. В Турции возбуждено более 20 уголовных дел против карикатуристов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Иран заявил, что по-прежнему намерен решать вопрос о своей ядерной программе путем переговоров. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Асефи отметил, что Тегеран в ближайший месяц приложит все дипломатические усилия для разрешения ситуации. По словам Асефи, будут в частности предложены переговоры с Россией, предложившей обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. В израильском городе Петах-Тиква один человек погиб и пятеро были ранены в результате вооруженного нападения. По данным израильских СМИ, араб, вооруженный ножом, напал сегодня утром на пассажиров в автобусе, ранив шестерых. Одна из раненых позднее скончалась, другой в тяжелом состоянии. Пассажиры избили нападавшего и передали его полиции. А в городе Газа прошли переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и руководства группировки Хамас, одержавшей победу на парламентских выборах. Решено, что первое заседание нового палестинского парламента пройдет 16 февраля. С подробностями Равшан Гусейнов.
На встрече в Газе Аббас призвал руководителей Хамаса признать все соглашения, подписанные с Израилем, в том числе и норвежские, декларирующие признание палестинцами права Израиля на существование. Лидер Хамаса Исмаэль Ханье отверг этот призыв как противоречащий принципам движения и предвыборным обещанием. По сообщениям палестинских СМИ, вопрос о формировании палестинского правительства остается открытым. Однако Махмуд Аббас обещал не ограничивать его прежние полномочия. Напомню, что по итогам парламентских выборов 25 января Хамас завоевал большинство депутатских мест и намерен сформировать новое правительство. Лидеры партии Аббаса Фатх неоднократно заявляли, что в правительстве Хамаса участвовать не будут. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. Общественная палата России продолжает расследовать причины дедовщины в армии. В Санкт-Петербурге на Большом Самсониевском проспекте минувшей ночью был убит африканец.
С основными новостями на этот час вас познакомил Павел Давыдов. В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Сегодня основные темы. Судьба около 800 человек с парома «Салям-98», затонувшего в Красном море, пока неизвестна. Однако надежды найти их живыми практически нет. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов подписал новый закон о пенсиях, в соответствии с которым с января 2006 года полностью прекращена выплата пенсий инвалидам, бывшим колхозникам и некоторым другим категориям граждан. А также новости светской жизни, обзор таблоидов, экономические и политические итоги недели. Все это вы услышите в нашей программе. По последним данным, удалось спасти более 400 человек, которые находились на затонувшем в Красном море пароме «Салям-98». А ранее сообщалось, что из воды извлечено около 200 тел погибших. Судьба еще 800 человек пока неизвестна, однако надежды найти их живыми практически нет, сообщает телекомпания CNN. На борту пассажирского судна находились почти 1400 человек, рассказывает наш корреспондент в Египте Александр Соболев.
Надежды найти спасшихся с египетского парома «Салам-98», который затонул два дня назад, тают с каждой минутой. В Красном море сильное течение и ветры, и много акул, что уменьшает шансы на спасение. Выжившие пассажиры утверждают, что члены команды бросили их. На всех не хватило спасательных жилетов и лодок, и некому было подсказать, где они хранятся и как их использовать. Члены команды первыми покинули судно, заявил один из спасшихся пассажиров египетскому телевидению. Другой свидетель считает, что капитану нужно было возвращаться в саудовский порт Дуба при возгорании судна, а не продолжать плавание. Но члены команды говорили, что ситуация под контролем и пожар будет потушен, заявил другой пассажир. Всего на борту парома находились более 1400 человек, из них спаслись свыше 400. По основной версии Генпрокуратуры Египта, сначала возгорание произошло на второй палубе парома. Но огонь был потушен, и капитан продолжил путь в египетский город Сафагу. Затем повалил густой черный дым, и пламя стало быстро распространяться по судну. Избыток воды в трюмах привел к потере устойчивости парома, и он стал крениться и опрокинулся. Между тем обостряется дискуссия о техническом состоянии парома. Представители компании «Салам» считают, что судно было в технически исправном состоянии и соответствовало международным требованиям безопасности. В то же время британская компания Lloyd Register заявила, что паром не отвечал стандартам безопасности ЕС, ему было запрещено плавать в Европе из-за солидного возраста – 36 лет. В воскресенье египетские и саудовские корабли при поддержке вертолетов продолжили поисково-спасательные операции в акватории Красного моря. Александр Соболев, Каир, для Радио Свобода.
Президент Туркмении Сапармурат Ниязов подписал новый закон о пенсиях, в соответствии с которым с января 2006 года полностью прекращена выплата пенсий инвалидам, бывшим колхозникам и некоторым другим категориям граждан. Теперь, согласно закону, право на госпенсию имеют только женщины, трудовой стаж которых в республике составляет не менее 20 лет, и мужчины, проработавшие не менее 25 лет. По мнению экспертов, новый закон о пенсиях в Туркмении может привести к гуманитарной катастрофе. Подробнее об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал председатель Республиканской партии Туркменистана Нурмухамед Ханамов.
Когда приходили в почтовое отделение за пенсиями, мы объясняли, что пока еще нет денег, мол, придете где-то через недельку-две и получите пенсию. Люди стали беспокоиться и оббивать пороги ведомств подразделений Министерства социального обеспечения, выясняя причину задержки пенсии. Но им тоже, значит, объясняли, что идет перерасчет, новая реформа будет, и вот в связи с этим, пока, мол, не закончили перерасчет, идет задержка. Учитывая огромную безработицу в Туркменистане, многие, не только пенсионеры, а семьи, семьи, где был пенсионер, они практически обеспечивались только за счет вот этой пенсии. И поэтому не только пенсионеры в эти дни страдали, и страдала их семья.
Насколько понятно из поступающих сообщений, господин Ниязов не то что просто решил там пенсии не платить, а он таким образом решил обязанности государства возложить на плечи детей. То есть я правильно понимаю, что теперь фактически, если в семье есть взрослый ребенок, который старше 18 лет, то именно он и должен содержать своих родителей.
Это один из таких вроде методов, как бы играя на национальной струнке, тоже успокоить народ, что мы восстанавливаем это обычаи, традиции своих предков. На самом деле, это еще до союзного периода было принято у туркмен, что уже стариков должны содержать взрослые дети, и это как бы на их совести, это так и было. Можно было бы, как говорится, сказать, что вот в советское время нарушили наши обычаи и традиции, но ведь в сегодняшнем Туркменистане, при сегодняшнем режиме, когда огромная армия молодых без работ, которые сами, как говорится, жили на пенсию своих стариков, то как же эти люди смогут содержать своих стариков?
Нурмухамед, скажите, пожалуйста, а вообще какой размер был у той пенсии, которую теперь отменили?
Если в среднем взять, то примерно где-то $40 получалась средняя пенсия.
И вот теперь решили совсем не выплачивать пенсии? Или все-таки будут кому-то выплачивать при каких-то условиях?
Более-менее ясность появилась, когда 22 января на заседании Кабинета министров Ниязов разъяснил, какую реформу именно надо сделать. И он, подняв министра социального обеспечения, объяснил ему, что стаж работы исчислялся неправильно. Не учитывались выходные и праздничные дни, за которые люди получали. Не учитывались отпуска, а у женщин и декретные отпуска. Все это надо исключить из стажа работы. Если исходить из этой арифметики, то получается, что люди должны проработать не 25 лет, как было положено по туркменскому закону, мужчины 25 лет, женщины 20 лет, а где-то до 38 лет доходило. И он еще спросил, вот сколько пенсионеров было у нас в прошлом году? Министр социального обеспечения отвечает, 336 тысяч. А сколько сейчас стало? Несмотря на то, что не было подписано официально никакого документа, они уже сделали перерасчет согласно его указаниям, он объявляет 229 тысяч. 107 тысяч пенсионеров, значит, сегодня уже стали не пенсионерами, а прибавились к армии безработных. А остальное количество, эти 229 тысяч, часть из них за то, что неправильно получали пенсию, завышенную пенсию, как выразился президент, эти люди, переполученную за последние два года, должны возвратить государству. Значит, мало того, что они не получат пенсию, в дальнейшем их пенсия будет засчитываться за тот долг, который образовался у них перед государством.
Какова реакция людей, пенсионеров, которые сейчас фактически лишились пенсии? Как они относятся к этим реформам? Что слышно об этом?
Если люди раньше боялись вслух высказывать свое мнение, так как за это они очень сильно могли пострадать, сегодня, переборов этот страх, люди начали в открытую высказывать свои недовольствия. Если раньше они говорили о том, что вот президент не знает, это, наверное, местная администрация или же Министерство соцобеспечения выдумало очередную новую какую-то там провокацию, то президент узнает, так все восстановит. А когда уже президент сам открытый выступил в конце января, тогда уже люди поняли, сейчас по-другому стали реагировать на все это. До нас очень плохие слухи доходят о том, что от вот этих переживаний, волнений, очень много смертных случаев происходит сейчас. И сердце не выдерживает, а некоторые, если больные, они не в состоянии купить себе лекарства, так как они не получили до сегодняшнего дня пенсии. И поэтому это тоже сказывается. Больные люди умирают.
Марьяна Тарачешникова, корреспондент «Радио Свободы», беседовала с председателем Республиканской партии Туркменистана Нурмухаметом Ханамовым о ситуации, сложившейся в стране в связи с новым законом о пенсиях. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить о заголовке основных новостей к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Общественная палата России продолжает расследовать причины дедовщины в армии. В Санкт-Петербурге на Большом Самсоневском проспекте минувшей ночью был убит африканец. Глава правительства Украины призывает не политизировать ситуацию вокруг черноморских маяков. Иран заявил, что по-прежнему намерен решать вопрос о своей ядерной программе путем переговоров. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И также напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, начинается программа «Свободная тема». Сегодняшняя тема – начало реализации национальных проектов. Участники передачи – депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, академик Академии медицинских наук Роберт Глушков, генеральный директор независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Ведет программу Елена Рыковцева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди обзор американских еженедельников, основные темы: ежегодное обращение президента Буша, шпиономания в Москве, объявлены номинанты на премию «Оскар», и внучка Анасиса борется за его наследство. Материалы на эти темы представляет Елена Архипова.
Анализируя обращение к нации президента Буша, Ньюсвик пишет: «У присутствующих создавалось впечатление, что они слушают выступления двух разных президентов. Один уважительно высказывался в адрес оппонентов, стараясь найти с ними общий язык ради будущего страны. Другой называл критиков протекционистами, пацифистами и обвинял в отсутствии патриотизма. Один громил тиранов и диктаторов, а другой не хотел признавать итоги выборов в Иране и на палестинских территориях. Действительно, Буш попал в трудное положение. Надежды на то, что демократия – лучший союзник в борьбе с терроризмом, не оправдались. Выборы на Ближнем Востоке показали, экстремисты и вооруженные группировки пользуются гораздо большей поддержкой населения, чем он себе представлял».
Показанная по центральному российскому телевидению видеозапись ФСБ о якобы действующих в Москве британских разведчиках напоминала новую захватывающую сагу о Джеймсе Бонде, пишет «Тайм». Как утверждалось, шпионское оборудование было размещено в обыкновенном булыжнике, который позволял английским агентам и предателям родины из России обмениваться информацией. Кстати, имя этого гнусного предателя так и не было названо. Согласно телевизионной версии, британский дипломат, решивший прогуляться по парку, поднял пресловутый камень и тем самым полностью разоблачил себя. Своей деятельностью он нанес державе вред, сопоставимый разве что с соблазнением Джеймсом Бондом очередной сотрудницы российских секретных служб. Но суть не в этом. Якобы имевший место инцидент немедленно послужил поводом для обвинений в адрес британских властей, которые оказывают поддержку российским неправительственным организациям, в том числе и Московской Хельсинкской группе, действующей 1976 года. Ни для кого не секрет, что агенты спецслужб работают даже в дружественных странах. Но считать неправительственные организации пособниками врага – это что-то новое. Недавно Путин подписал закон, согласно которому все независимые общественные объединения, как российские, так и иностранные, должны пройти перерегистрацию, что ужесточит государственный контроль над ними. Нововведение вызвало резкую критику на Западе. По словам госсекретаря США Кондолизы Райс, подобные шаги могут посеять сомнения в целесообразности председательства России в «Большой восьмерке» и даже членства страны в клубе самых могущественных стран мира. Бесконтрольным неправительственным организациям Путин решил противопоставить общественную палату, которая, естественно, будет действовать под патронажем Кремля.
И еще один классический пример абсурда, который отмечает «Тайм». Шпионская сага ФСБ была показана сразу же после анонса сериала «В круге первом» по книге Александра Солженицына о временах, когда ни в чем не повинные люди отправлялись в лагеря по обвинению в шпионаже. Холодная война, возможно, и закончилась, но узнать об этом из передач российского государственного телевидения вряд ли удастся.
Ежегодно, накануне вручения премии «Оскар», авторы самых нашумевших фильмов собираются за круглым столом, чтобы подвести итоги, пишет Newsweek в статье под заголовком «Оспаривающий приз». На этот раз вместе собрались Стивен Спилберг, Джордж Клуни, Анг Ли, Пол Хаггис и Беннет Миллер. Но речь шла не о политической ленте «Мюнхен» и не об антироссийской драме Хаггиса «Столкновение». Фильм Клуни «Спокойной ночи и удачи» также не вызвал серьезной дискуссии. Даже печальная история любви «Горбатая гора» Анга Ли, которую больше всего хвалили кинокритики, упоминалась вскользь. В центре внимания оказался самый молодой и наименее опытный среди собравшихся метров 38-летний Беннет Миллер и его фильм «Капоте». Пока Спилберг развлекал собеседников красочным рассказом о своей давней встрече с выдающимся драматургом Труманом Капоте, Миллер оставался спокойным и невозмутимым, и всем показалось, что он под серьезным кайфом и витает где-то в облаках. Тем не менее, 9-й по счету круглый стол накануне вручения «Оскаров», по мнению организаторов, прошел весьма плодотворно.
Утром 29 января внучка легендарного миллиардера Аристотеля Анасиса, Афина, проснулась в радостном возбуждении. Это был 21-й день ее рождения, который совпал еще с одной важной датой. Прошло 2 месяца со дня свадьбы с эффектным бразильским наездником, которого близкие и пресса именуют попросту Дода, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Схватка миллиардеров». От своей матери Кристины Анасис дочь унаследовала всего 600 миллионов долларов и теперь по достижении совершеннолетия рассчитывает получить остальную часть баснословного богатства своего деда, примерно миллиард. Но за это придется побороться. Дело в том, что деньгами управляет благотворительный фонд, созданный в память о погибшем сыне Аристотеля Анасиса. И председатель траста утверждает, что, несмотря на совершеннолетие, Афина не получит ни цента из дедушкиного состояния и, скорее всего, наживет кучу проблем. По его словам, речь не идет о том, на какую сумму рассчитывает наследница. Можно говорить только о вкладе, который она захочет внести в деятельность фонда. Но молодая леди пока не завоевала достойной репутации в деловых кругах, поэтому место в совете директоров ей никто предлагать не собирается. Достаточно сказать, что в 17 лет она бросила учебу, а когда родной отец попытался урезать ее непомерные расходы, подала на него в суд и получила контроль над всеми унаследованными от матери деньгами.
Общественная палата России начала поход против дедовщины. На этой неделе при палате была создана рабочая группа, которая призывает россиян участвовать в дискуссии, как избавить армию от этого явления. После случая в Челябинском танковом училище в России стало известно и о многих других случаях неуставных отношений, закончившихся трагически. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Поход против дедовщины члены общественной палаты начали с Челябинска, где врачи до сих пор борются за жизнь курсанта танкового училища Андрея Сычева. Адвокат Анатолий Кучерена, которому удалось встретиться и поговорить с искалеченным солдатом, рассказывает, что увиденная в госпитале картина произвела на него очень сильное впечатление.
То, что я увидел, и вот картинка эта до сих пор в глазах, потому что красивый парень 20-летний, который лежит, практически не шевелится, потому что известно, да, что там ампутировали 2 ноги и другие части. Вот я пытался с ним разговаривать. У него есть реакция, как бы он слышит, что я говорю, и он кивает головой, соглашается, либо отрицает. Он не может говорить, потому что еще искусственная вентиляция легких. Ситуация очень тяжелая. Как сказали врачи, сегодня идет борьба за его жизнь. Потому что он приходит в себя, потом, видимо, дают какие-то лекарства, и он опять засыпает.
Борьба за жизнь Андрея Сычева, по словам врачей, будет идти еще как минимум неделю. Если его состояние стабилизируется, курсанта переведут в главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве. Кстати, в госпитале имени Бурденко сейчас лежит солдат Евгений Коблов. Он остался без ног еще в мае прошлого года. Коблова избили старослужащие, после чего более 3 недель он пролежал в подвале офицерского общежития. У него начала развиваться гангрена, и врачи ампутировали солдату ноги до середины голени. В военном округе сначала заявили, что возбуждено уголовное дело, а потом вообще отказались признавать факт неуставных отношений и заявили, что солдат просто сбежал из части и прятался в подвале. В Челябинске возбуждено 14 уголовных дел, но, как рассказывают посетившие город члены общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе, офицеры и даже сами солдаты отказываются признавать существование дедовщины.
Первое, что мы сделали, мы пообщались с рядовыми солдатами без офицеров. Но впечатление такое, что как будто солдат кто-то зомбировал. Любой вопрос наш, что на самом деле произошло, солдаты как бы пытались нам говорить о том, что они ничего не видели, что, собственно говоря, ничего не произошло. Дальше мы пообщались с офицерами. Конечно же, страх есть у них, что они понимают, что произошло преступление, достаточно серьезное преступление, и у них вот есть такое понимание, что они сами не сделали то, что они должны были сделать.
Зато откровенно говорит о дедовщине в части сержант Сивяков, обвиняемый в избиении курсанта Сычева. Анатолий Кучерена рассказал, что старослужащий раскаялся в том, что сделал, и даже плакал.
Я говорю, а что, как так получилось? Почему ты избил до такого состояния Андрея Сычева, что вынуждены были делать ему операцию? Он говорит, получилось как? Я его заставил заправить кровать, он отказался. Ну и дальше, соответственно, я стал его как бы воспитывать. Я говорю, откуда у тебя такая агрессия? Ты такой молодой парень. Он говорит, как откуда? Меня научили старослужащие. Дембель, он меня унижал, он меня оскорблял. Делал все возможное, чтобы только унизить меня. Как только он ушел на дембель, что я должен делать? Я так же себя веду.
О неуставных взаимоотношениях дембелей и духов, а не редко и старших по званию, в российской армии в последние дни становится известно все больше. Сообщения приходят из разных регионов страны. О самых громких случаях в Вологодской области рассказывает корреспондент «Свободы» Алексей Завьялов.
28 января солдат срочной службы Иван Медведников бежал из части в поселке Рыбкино, что под Вологдой. По словам молодого человека, накануне его сильно избил нетрезвый командир части, схватил за шею и ударил головой о стену, затем повалил на пол и бил ногами. Мать солдата Елена Медведникова сразу же написала заявление об избиении сына в областной комитет солдатских матерей. Проверку по факту избиения начала военная прокуратура Вологодской области. В присутствии адвокатов солдат Иван Медведников дал показания на своих обидчиков. В войсковой части поселка Рыбкино от комментариев по факту избиения солдата отказались. Другого вологодского призывника Александра Белова на прошлой неделе избили в войсковой части Краснодара. Побои были настолько серьезными, что в госпитале солдату были вынуждены удалить селезенку. Мать Ольга Белова боится, что уже не увидит своего сына живым. Женщине удалось лишь один раз поговорить с сыном по телефону. Финансовую помощь женщине, которая работает медсестрой и получает 2000 рублей в месяц, готов оказать комитет солдатских матерей. По мнению его председателя Маргариты Савоськиной, на солдата Александра Белова сейчас оказывается давление.
Мальчик ни в чем не сознается. Он запуган. У него нет поддержки.
Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Сейчас известно также о сильно пострадавших от побоев солдатах в Екатеринбурге, Хабаровске, Владимире, Воронеже. Больше всего сообщений о неуставных отношениях, порой с трагическим исходом, приходят из Сибирского военного округа. Еще одна история от алтайского корреспондента «Свободы» Олега Купчинского.
Военная прокуратура Алейского гарнизона Сибирского военного округа возбудила уголовное дело по факту избиения военнослужащего мотострелковой дивизии сержанта Александра Семочкина. Обвинение предъявлено старшему сержанту Станиславу Кидиекову по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ночь на 26 января два пьяных сержанта, Кидиеков и Дурышев, попытались отобрать у сослуживца сотовый телефон, а когда тот ответил отказом, жестоко его избили. Александр Семочкин с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга был на вертолете доставлен в Новосибирск в нейрохирургическое отделение госпиталя 41-й армии. В госпитале он пробудет как минимум месяц. Как сообщила пресс-служба Сибирского военного округа, сняты с должностей командиры роты и полка, в которых произошло ЧП. Командование округа должно встретиться с солдатами и узнать их проблемы и нужды. В просветительской работе подключатся военные прокуроры и работники военных судов. Военные медики проведут всеобщий медосмотр. Предусмотрено также анонимное анкетирование военнослужащих. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Члены общественной палаты намерены выработать свои методы борьбы с армейской дедовщиной. Те решения, которые одобрит специально созданная при палате комиссия, будут переданы в Министерство обороны и лично президенту Путину. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Сразу после выпуска новостей «Экономические итоги недели», «Исторический календарь», а также «Новости светской жизни» в рубрике «Гламорама». Так... Также напоминаю, что в это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин, гость программы «Читаем журналы», социолог Леонид Седов прокомментирует события недели, а кроме этого в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Дедовщина в российской армии носит массовый характер, а одна из основных ее причин – закрытость вооруженных сил, заявил глава комиссии Общественной палаты по контролю за работой силовых структур Анатолий Кучерена. В Петербурге минувшей ночью был убит африканец. Как сообщили в городском ГУВД, 39-летний гражданин Мали умер от множественных ножевых ранений. Ведется следствие. В больницах Владикавказа остаются 23 человека, пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Четверо в крайне тяжелом состоянии. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. Двое погибли, еще 27 получили ранения. Премьер-министр Украины Юрий Хануров заявил, что конфликт с Россией по вопросу о черноморских маяках исключительно экономический. И Хануров сообщил, что российский флот не платит за аренду в Крыму почти 160 гектаров земли. В израильском городе Петах-Тиква один человек погиб и пятеро были ранены в результате нападения. Араб, вооруженный ножом, напал на пассажиров в автобусе, ранив шестерых. Одна из раненых позднее скончалась, другой в тяжелом состоянии. Иран заявил, что по-прежнему намерен решать вопрос о своей ядерной программе путем переговоров. МАГАТЭ вчера одобрила резолюцию, согласно которой в марте ядерное досье Ирана может быть передано в Совет Безопасности ООН. В Мюнхене завершается ежегодная международная конференция по безопасности. В ней участвуют главы государств, министры обороны и высокопоставленные представители 50 стран. Среди главных тем форума – ядерная программа Ирана. США возложили на правительство Сирии ответственность за то, что оно не предотвратило поджога и разграбление посольств в Дании и Норвегии в Дамаске. Нападение на посольство было выражением протеста против публикации в газетах этих стран карикатур на пророка Мухаммеда. На юге Афганистана сотни людей покидают свои дома, спасаясь от военных действий. В провинциях Кандагар и Гельмент продолжаются самые серьезные за последние месяцы бои между правительственными войсками и талибами.
Мы продолжаем воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас на нашем выпуске рубрика «Бизнес Вик» об основных экономических событиях минувшей недели. Обо всем этом рассказывает Иван Трифилов.
Объем ВВП России в 2005 году составил 15 триллионов 100 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 540 миллиардов долларов. Расчет был сделан по официально утвержденной методике в среднегодовых ценах 2003 года. Вместе с тем в текущих ценах объем экономики России, по данным службы статистики, 21 триллион 665 миллиардов рублей или 770 миллиардов долларов. Для сравнения это в три раза меньше, чем объем ВВП Китая. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля снижена до 160 долларов 80 центов за тонну. Это примерно на 19 долларов ниже ранее действовавшей ставки. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Текущие цены на российскую нефть Urals примерно 55 долларов за баррель или 400 долларов за тонну. Австрийская банковская группа Raiffeisen достигла соглашения о покупке за 550 миллионов долларов 100% акций российского Импексбанка. Он был основан в 1993 году и сейчас, по данным Центрального банка, входит в число 30 крупнейших в России кредитных организаций. После приобретения Импексбанка Raiffeisenbank станет наиболее крупной в России иностранной банковской группой. Германский концерн «Siemens» завершил покупку за 93 миллиона долларов у российской компании «Интеррос» 20,6% акций концерна «Силовые машины», крупнейшего в стране производителя энергетического оборудования. Таким образом, общая доля «Siemens» в уставном капитале силовых машин составила 25% плюс одна акция. Такой же пакет сегодня у холдинга «РАО ЕС России». В декабре 2005 года, после завершения сделки с компанией «Интеррос», еще примерно 30,5% акций силовых машин РАО ЕС получила в доверительное управление. Американская компания Western Union, один из ведущих в мире операторов денежных переводов, полностью прекратила прием и доставку обычных телеграмм. Именно с этого бизнеса ровно 150 лет назад она начала свою деятельность. В прошлом году Western Union передала всего 20 тысяч телеграмм. В основном официальных уведомлений от различных компаний. Теперь Western Union сосредоточится на денежных переводах и оказании других финансовых услуг. Минувший четверг Совет директоров Волжского автомобильного завода утвердил стратегию развития предприятия на 15 лет вперед. В 2005 году АвтоВАЗ выпустил примерно 720 тысяч автомобилей. Это позволило ему по-прежнему занимать более 40% внутреннего рынка. Однако, по мнению аналитиков, в перспективе доля российских автомобилей в общем объеме продаж будет снижаться в пользу новых иномарок, в том числе и произведенных на территории страны. Руководство АвтоВАЗа с этими прогнозами, похоже, мириться не желает. Уже объявлено о планах строительства в Тольятти в течение 3 лет новых производственных площадей, способных выпускать до 450 тысяч легковых автомобилей в год. Причем, по словам вице-президента завода Максима Нагайцева, это будут совершенно новые модели.
Это будет серия моделей в разных классах, разная конструкция кузова. Предполагается выпускать широкий спектр от небольших спортивных купе до кроссоверов, включая минивены, классические седаны, универсалы. Подход конструктивный, технологический сегодня это позволяет делать.
По сути, участники рынка таких заявлений ждали. В конце 2005 года АвтоВАЗ перешел под контроль государственной компании «Рособоронэкспорт». Новые топ-менеджеры не скрывали, что предприятию необходимо срочно пересмотреть план своего развития. В качестве первоочередной ставилась задача привлечения инвестиций, модернизации производства и радикальной смены модельного ряда. Вот что об этом говорил тогда аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смолянинов.
Наиболее вероятным представляется вариант все-таки развития именно российских моделей. Может быть и в расчете на некое государственное финансирование, а не привлечение стратега и запуск, например, сборки каких-то иностранных машин на заводе. Такой вывод можно сделать в первую очередь из тех заявлений, которые сделало новое руководство после вступления в должность. Другой вопрос был бы, хорошо это или плохо. Похоже действительно, что вариант с отечественными автомобилями будет предпочтительным и будет выбран в этом случае, по крайней мере, на какую-то среднесрочную перспективу.
Все эти прогнозы, по сути, уже сбылись. АвтоВАЗ объявил о том, что будет продолжать производство исключительно легковых автомобилей собственной разработки. По словам председателя совета директоров завода Владимира Артякова, у них хорошие перспективы на внутреннем рынке.
Создавая свой собственный автомобиль, ни в коем случае не должны, и мы этого никогда не допустим, чтобы миллионный рынок автомобилей ВАЗ был вытеснен какой-то, так сказать, зарубежной иномаркой. Это прежде всего вопросы не даже патриотизма, а прежде всего вопросы бизнеса.
Не менее точным оказалось и предположение о том, что основным инвестором в реформировании АвтоВАЗа станет государство. Уже заявлено о том, что руководители предприятия рассчитывают на прямые бюджетные инвестиции. Они готовы брать и банковские кредиты, но опять же под государственные гарантии. И судя по всему, эти планы вполне реальны. Ведь сейчас российские власти рассматривают варианты поддержки не только Волжского автозавода, но и автомобильной отрасли в целом. Ранее руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин направил президенту предложение о формировании в стране национального автомобилестроительного холдинга, который мог бы объединить крупнейших в стране производителей. Во вторник Владимир Путин дал понять, что при определенных условиях этот проект вполне осуществим.
Что касается объединения ГАЗа, АвтоВАЗа, КАМАЗа, конечно, это возможно. Но это должны определить собственники этих компаний при поддержке государства. Если все участники этого процесса придут к выводу о том, что такое объединение может помочь развитию российской автомобильной промышленности, мы, конечно, такие решения поддержим. Но не будем навязывать никаких решений.
Впрочем, по оценке экспертов, объединение 3 крупнейших автопроизводителей России, занимающих хотя и разную нишу на рынке, но имеющих схожие производственные проблемы, вряд ли поможет национальной автомобильной промышленности подняться на новые высоты. Вот мнение аналитика инвестиционной компании «Проспект» Ирины Ложкиной.
Честно говоря, не знаю, какой здесь может быть достигнут дополнительный синергетический эффект, и вряд ли возможна существенная экономия на масштабах при разных секторах автомобилестроения. Единственное, что приходит в голову, это возможность создания совместными усилиями всех заводов некой единой производственной базы комплектующих. Возможно, при использовании там в виде партнерства кого-либо из иностранцев.
Сейчас идею объединения крупных автомобилестроительных предприятий России в единый холдинг новое руководство АвтоВАЗа пока считает неактуальной. Представители же других компаний, ГАЗа и КАМАЗа, от комментариев отказываются, ссылаясь на то, что никаких предложений на эту тему они пока не получали.
Это была рубрика «Бизнес Вик» об основных экономических событиях минувшей недели. Рассказывал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Наша программа продолжает рубрика «Исторический календарь». О том, какие даты будут отмечаться на предстоящей неделе, вспоминал Леонид Гержой.
Февраля 1884 года в Москве родился философ и эссеист Федор Степун. Ученик Владимира Соловьева, он входил в редакционный совет журнала «Логос», слыл первоклассным лектором и рассказчиком. Участник Первой мировой войны, после февральской революции он стал депутатом Всероссийского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В 1922-м выслан из России. Жил в Германии, преподавал философию. Вместе с Георгием Федотовым издавал журнал «Новый путь». Степун оставил яркие портреты современников – Блока, Комиссаржевской, Ермоловой, Бердяева, Керенского, Савенкова, Луначарского.
7 февраля 1601 года в лондонском театре «Глобус» после длительного перерыва сыграна пьеса Шекспира «Ричард II», сюжет которой посвящен свержению законного монарха. Возобновить пьесу с таким неприятным для королевы Елизаветы I сюжетом захотели друзья графа Эссекса, фавориты королевы. Эссекс и его сподвижники готовили мятеж с тем, чтобы арестовать своих врагов в окружении королевы. Заговорщики рассчитывали, что Елизавета уступит их требованиям. Пьеса, по-видимому, должна была послужить Елизавете предупреждением. Однако мятеж, устроенный на следующий после спектакля день, провалился. Заговорщиков арестовали, а Эссекс и его ближайшие сподвижники были казнены.
8 февраля 1969 года – день образования группы Blind Faith.
Февраля 1918 года Сибирская областная дума, находившаяся в Томске, объявила Сибирь независимой от России и создала кабинет министров. Позднее новое правительство переехало в Омск и издало декларацию, провозгласив себя единственной законной властью в Сибири. Сибирь, говорилось в документе, отделилась временно. Ее дальнейшие отношения с Европейской Россией получат определение на учредительном собрании. Сибирское правительство отменило советские законы, распустило советы, возвратило владельцам отобранные у них земли. Бело-зеленый сибирский флаг считался символом снегов и лесов.
10 февраля 1941 года в номере вашингтонского отеля «Бельвю» обнаружен труп Вальтера Кривицкого, советского разведчика, отказавшегося в 1938 году от сотрудничества с НКВД. Кривицкий считался агентом высокого уровня. Он координировал советскую разведдеятельность в нескольких странах Европы. Скрываясь от мести НКВД, он бежал из Парижа в Тулон, а затем в Нью-Йорк. В Америке Кривицкий писал статьи, разоблачающие сталинизм. В январе 1940 года в Лондоне Кривицкий выдал британской разведке около сотни советских агентов.
Это была рубрика «Исторический календарь» о том, какие даты будут отмечаться на предстоящей неделе, вспоминал Леонид Гержой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. В Москве сейчас 12 часов, уже почти 45 минут. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге на Большом Самсониевском проспекте минувшей ночью был убит африканец. Глава правительства Украины призывает не политизировать ситуацию вокруг черноморских маяков. В столице Сирии, Дамаске, демонстранты разгромили посольство Дании и Норвегии в знак протеста против публикации в газетах этих стран карикатур на пророка Мухаммеда. Иран заявил, что по-прежнему намерен решать вопрос о своей ядерной программе путем переговоров. В израильском городе Петах-Тиква один человек погиб и пятеро были ранены в результате вооруженного нападения. В Мюнхене сегодня завершается ежегодная международная конференция по безопасности. Подробнее об этих и других новостях в кратком выпуске новостей в начале часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». В Мадриде прошла церемония вручения премии Гоя, главной кинематографической награды Испании. Из испанской столицы наш корреспондент Виктор Черецкий.
Наибольший успех в нынешнем году имела психологическая драма «Тайная жизнь слов», снятая режиссером из Каталонии Исабель Койшет на английском языке с участием голливудских актеров Тима Робинса и Сары Поли. Эта картина, повествующая об отношениях молодой женщины, изнасилованной и оглохшей во время войны на Балканах, и инженера, обгоревшего при пожаре на нефтяной платформе, вызвала полемику среди кинокритиков ввиду надуманного трагизма сюжета, но тем не менее победила в 4 номинациях. «Тайная жизнь слов» – пятая работа Койшет в художественном кинематографе. До этого она занималась рекламой. Ее любимые сюжеты – любовные истории, разворачивающиеся в экстремальных ситуациях. Любопытно, что награждение картины стало сюрпризом даже для режиссера. Исабель Койшет. Я думала, что нам в лучшем случае дадут премию за сценарий. Но никак не предполагала, что жюри отметит нас сразу в 4 номинациях, в том числе за сценарий, за режиссуру и как лучший фильм. Я очень довольна. Награду за лучшую актерскую работу получил испанец Оскар Хейнеда за роль легендарного певца-исполнителя фламенко Камарона де ла Исла в фильме «Камарон». За лучшую женскую роль получила Гойю Кандела Пенья, сыгравшая проститутку в фильме «Принцессы». Лучшим европейским фильмом был признан «Матчпойнт» американца Вуди Аллена, который члены жюри сочли европейским на том основании, что он снимался в Великобритании. Почти одновременно с вручением Гойи пресс-конференцию в Мадриде провела Ассоциация испанского кинопроката. Владельцы кинотеатров пожаловались, что они оказались на грани разорения после того, как правительство установило квоту обязательного показа фильмов испанского производства. «Власти не имеют права навязывать людям бездарные ленты лишь потому, что они испанские», заявил журналистам президент ассоциации Рикардо Эволи.
В Роттердаме подходит к концу международный кинофестиваль, ориентированный на некоммерческое, экспериментальное кино. Уже известны фильмы, получившие награды фестиваля «Роттердамских тигров». Репортаж кинокритика Андрея Плахова.
«За опасной чертой» – так можно перевести название награжденного одним из «тигров» китайского фильма. Режиссер-дебютант Хан Джие реконструирует недавнюю историю страны. Он рассказывает про своих сверстников, чей переходный возраст совпал с переходным периодом дикого капитализма. На приватизированных угольных шахтах нет элементарной техники безопасности. Дикие нравы царят и в школе, где учатся трое товарищей. У героев нет другого выхода, как закалиться и повзрослеть. Другая тигровая награда досталась уругвайцу Мануэлю Ньету Засу за фильм «Собака». Хотя в производстве участвовали Уругвай, Аргентина, Канада, Испания и Роттердамский фонд Хуберта Балса, картина представляет собой камерную драму, в которой почти ничего не происходит. Важна лишь атмосфера приморской деревни, застывшей в летаргическом сне, и рефлексия 25-летнего героя, который пытается строить свою жизнь вдали от шума городского. С Следующую стадию поисков смысла жизни исследует американский фильм «Старое веселье» режиссера Келли Рейхарда. Двое приятелей, которым уже за 30, а у одного беременная жена, едут в горы в попытках вернуть прежние ощущения юношеского веселья. Но дважды взойти на одну и ту же гору еще никому не удавалось. В общем, если не считать китайского, победили тихие меланхоличные фильмы, где произносится мало слов и важную роль играет пейзаж. Тигры же, обычно любящие радикальное кино, проявили себя на этот раз довольно вялыми вегетарианскими существами. Зато вне конкурса на первый план вышли шоковые ленты, причем тоже дебютные. Британский режиссер Томас Клей показал «Великий экстаз» Роберта Кермишеля, фильм, про который в каталоге сказано, что не каждый способен его досмотреть до конца, потому что он завершается сценой чудовищного группового насилия. Причем примерный ученик, маменькин сынок и талантливый скрипач Роберт оказывается самым кровавым маньяком из всех троих преступников. Все эти безобразия происходят на фоне теленовостей из Ирака. А вот фильм «Ахлам» Мухаммеда Аль-Дараджи целиком снят в Багдаде иракцем, бежавшим из своей страны и вернувшимся вместе с американской армией. Из разгромленных всех больниц на улице высыпали пациенты. В центре картины судьбы троих из них и прежде всего студентки «Ахлам», потерявшей в хаосе войны своего жениха, а вслед затем и разум. Дараджи сам помогал персоналу психбольницы вылавливать из городского бедлама сбежавших психов, а свое кино снимал буквально под пулями в реальной атмосфере разрушенного города. Такой возможности у кинематографа не было со времен Второй мировой войны. Можно удивляться, почему этот режиссерский дебют не был включен в конкурс, но никак не тому, что он остался самым сильным впечатлением фестиваля.
Ну а главное телесобытие минувшей недели – начало показа телесериала «В круге первом». Первой в России попытки экранизации произведения Александра Солженицына. Первые части сериала смотрели мои коллеги Марина Тимашева и Анна Качкаева.
Украшающая город реклама гласит: Миронов идет по этапу, Певцов рассекретил агента, Солженицын написал сценарий. По этапу идет Нержин, агента рассекретил Володин, то есть не актеры, а герои романа «В круге первом». Но вот сценарий действительно написал Солженицын. И он же читает закадровый текст. О том, как Александр Исаевич согласился стать закадровым голосом, рассказывает Наталья Солженицына.
Это поклон Глебу Анатольевичу и только ему. Если бы вы слышали, сколько раз и как он уговаривал Ильцансевича, чтобы он прочел какие-то куски. Ильцансевич вообще хорошо читает. Он когда-то хотел быть актером, ему это не удалось из-за слабости голосовых связок. Его даже в Ростове, Завадский, когда его туда сослали, он там театральную студию открыл. Ильцансевич давал туда экзамены и сдал. Но тот услышал, что у него что-то такое не то в голосовых связках, подозвал его к окну и сказал: «Вон, видите, там идет ваш приятель, окликните его». Александр Александрович крикнул, дал петуха, и его не зачислили. Но это было, когда ему было лет 15 еще. Во всяком случае, Глеб Анатольевич убеждал его, но, по-моему, все вышло хорошо.
История зарубежных экранизаций произведений Александра Солженицына не может похвастать особыми удачами, а в России их и вовсе не было.
На Западе там даже Нобелевскую лекцию превратили в фильм. Интересный. «Круг» ставился два раза. Первый раз его поставил режиссер Александр Форд еще до того, как Солженицына изгнали из страны. Фильм был провальный, это признавали все. А затем, в начале 80-х годов, был двухсерийный телефильм франко-канадский, который тоже, ну, можно уважать как некоторые усилия западных коллег донести до своего зрителя наши реалии. Когда у нас в начале 90-х этот фильм показали на нашем телевидении, то для нашего зрителя это была некоторая, ну, клюква.
В театре дела со спектаклями по произведениям Солженицына шли не в пример лучше. В частности, инсценировка первой редакции романа много лет идет в театре на Таганке. Спектакль называется «Шарашка», и сам Юрий Любимов играет в спектакле роль Сталина. В фильме Сталином стал Игорь Кваша. Глеб Панфилов очень высоко оценил его исполнение. На мой же взгляд, Игорь Кваша играет карикатуру, комическую маску. Его Сталин смешон, хотя роль его в романе, не говоря уже про жизнь страны, не из веселых. К числу недостатков можно отнести звукорежиссуру. Стремление к максимальному жизнеподобию оборачивается тем, что интонация слышна, а текст пропадает. И еще, современные технологии позволяют чуть состарить картинку, и я бы не преминула этим воспользоваться, потому что сейчас на экране все выглядит слишком стерильно, чистенько, как в глянцевом журнале. Все актеры, кроме самых старших, выглядят невероятно холеными, и выражение глаз у них такое европейски безмятежное, каково и нынче-то у русского человека встретишь нечасто. Сама история от чего-то кажется камерной. Вот два умных человека поговорили о религии, или о жизни в деревне, или о любви, и будто мы понимаем, что участь их тяжела, но именно понимаем, а боли и страха не чувствуем. За судьбой человеческой никак не встает судьба народная». Привыкшие за последние годы к суетливой ежесекундной смене кадра, зрители, конечно, получили возможность внимательно следить за долгими крупными планами, за обсуждающими серьезные вопросы людьми, возможность обнаружить в происходящем не внешнее, а внутреннее действие, но его хватает на отдельные сцены, а не на всю серию. Слишком бережное отношение к литературному источнику оборачивается иллюстрацией. Возможно, она нужна тем людям, которые не любят читать. Но вот вопрос, будут ли они смотреть в «Круге первом», и не сложится ли у них представление о сытой и благополучной жизни интеллигенции в сталинских шарашках. В романе речь, по сути, идет о свободе, что внутри человека, но самому Глебу Панфилову, как кажется, свободы во взаимоотношениях с текстом не хватило. А теперь я передаю слово обозревателю «Радио Свобода» Анне Качкаевой.
В «Круге первом» по большому счету надо слушать, вникая, не торопясь, не нервничая. И цифры первой сериальной недели показывают, что 15 или даже 20-минутный эпизод сложного разговора современный зритель выдерживает. Значит, все-таки слышит и все-таки думает, несмотря на неторопливость и на отсутствие интригующих и броских эффектов. Вряд ли работа Глеба Панфилова вызывает сильные эмоции. Она требует труда от того, кто не читал текста, а для тех, для кого роман был событием и потрясением, его экранное переложение, возможно, слишком буквально, когда палач слишком карикатурен, а герой слишком идеален. Но Евгений Миронов в роли Нержина виртуозно справляется с идеальностью своего персонажа. Голос Солженицына за кадром удивительно органичен. Пронзительно Инна Чурикова в роли жены инженера Герасимова. Блестяще играют Андрей Смирнов и Роман Мадянов. Один маленькую роль инженера Бабынина, другой ключевую роль могущественного Абакумова. И все это вместе делает телефильм событием. Событием не только и не столько телевизионным, сколько общественным. Тема несвободы и мучительного выбора интеллигенции между комфортом и совестью – тема вечная и в России всегда актуальна. Сейчас, может быть, не меньше, чем во времена шарашек. Глеб Панфилов наверняка, как, впрочем, и более молодые Златопольские с Добродеевым, чувствовали этот свой человеческий исторический долг. Но в дело вступили личные амбиции, коммерческие расчеты и то, что на телевизионном языке называют странным словом «межканальная конкуренция». Первый решил не уступать России зрителя и поставил в параллель «Золотого теленка». Исключив утренние повторы, зрители загнали в условия жесткого выбора, которого можно было бы просто избежать, потому что здесь нет вопроса выбора. И как можно выбирать между тем, что нельзя сравнивать? «Теленок» – бестолковая не комедия. В «Круге первом» – качественная, исторически значимая драма. И, видимо, поняв бессмысленность бадания, канал «Россия» решил уступить. Со следующего понедельника телефильм «В «Круге первом» будет начинаться на 10 минут раньше, в 20:50. Вот тогда все, наконец, и разберутся. Кому Солженицын с Панфиловым, а кому «Теленок».
Главное телесобытие минувшей недели – начало показа телесериала «В круге первом», первой в России попытки экранизации произведения Александра Солженицына, пытались оценить Марина Тимашева и Анна Качкаева. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, программа «Время за рулем» на радио «Свобода». Ее ведут Евгения Назарец и Анатолий Горлов. Тема сегодняшнего выпуска – техосмотр по новым правилам. Это почти невозможно. В екатеринбургской студии полемизируют опытный водитель Алексей Спицын и руководитель отдела технадзора Свердловской ГИБДД Алексей Седых. Повтор этой программы можно будет услышать в понедельник в 4 часа утра. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Продюсер Екатерина Высоцкая, я, редактор и ведущий программы Михаил Фролов. Прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Министр энергетики Грузии лично открыл вентиль трубопровода Иран-Азербайджан-Грузия.
Я выезжаю в Челябинск, я намерен разобраться в ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело.
Иран должен изменить свою позицию.
В странах арабского мира распространяются листовки и СМС с призывами не покупать датских товаров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».